Дорогие братья и сестры, гости, друзья, наши зрители, сегодня мы продолжим вместе с вами размышления над первым посланием апостола Петра. Как вы помните, мы уже посвятили три субботы размышлению над этим посланием, и в этом послании апостол Петр рассказывает или объясняет христианам, как им жить в мире, как христианину жить в мире. И мы с вами говорили о том, что Петр учит христиан верно реагировать на несправедливость, которая неизбежно обрушивается на христианина в этом мире. Он говорит об отношениях в семье между мужьями и женами. Он говорит о том, какие отношения должны быть у пастора и церкви, у церкви и пастора. Вот. А вот сегодня мы с вами обратимся к следующей части, к следующей слою мысли или уровню мысли апостола Петра. И Петр здесь же в первом послании говорит об отношениях в христианской общине. А как необходимо христианину строить отношения в церкви? Вы знаете, в 70-е годы моя мама работала в детском противотуберкулезном диспансере. Там лежали детки, у которых был туберкулез шейки бедра, по-моему, так. И они лежали по 6, по 7 лет в гипсе. Они все время проводили там, там их учили, там их кормили. И только тогда, когда была сформирована новая кость, этих деток выписывали, они могли ходить, и уже они возвращали к себе в семью. Ну, родители их посещали в санатории, но дети оттуда никуда не могли уйти, выйти, они там находились все время. И вот там была одна девочка из семьи наших братьев и сестер баптистов. Она тоже туда попала и лежала там долгие, ну, я не знаю, 6 или 7 лет. Я запомнила эту семью, рассказ мамы, потому что когда-то к ним пришли в советское время с обыском. Но вы знаете, что как сегодня сектанты – это не совсем хорошие люди, считается, так тогда сектанты – это были очень нехорошие люди. Поэтому сектантами можно было делать все, что угодно. И когда к этой семье пришли с обыском, то вот для этой девочки, которой приготовили передачу в санаторий, вот во время обыска забрали апельсины. Кто из советского времени, вы помните, тогда так просто невозможно было прийти в продуктовый магазин и купить апельсины. Их можно было купить только на рынке, и это было очень дорого. И вот во время обыска просто забрали апельсины и сказали, что вам они не положены. И никакие увещевания о том, что ребенок болеет, что ребенок в санатории, что ребенок уже долгие годы там, что у него тяжелое заболевание, не действовало. С сектантами можно было делать все, что угодно. Я как-то это запомнил, и в связи с этим запомнил другую часть этой истории. Когда эту девочку наконец-то вернули домой, то первые, я не знаю, несколько недель она в доме приходила и говорила: «Мама, а можно я скажу в ту палату?» На комнаты в доме в своем она называла палатами, потому что она лет 6 или 7 провела в больнице, в санатории, где все называлось палатами. Поэтому она называла палатами и комнаты в своем доме. Мы приходим в церковь. Господь нас возвращает к себе. Своей благодатью Он обновляет наши сердца. Но мы приходим в церковь с моделями, с способами мышления и взаимоотношений, теми, которые мы взяли из того мира, в котором мы жили до церкви. И иногда эти модели взаимоотношений, которые мы вынесли из того мира, они продолжают преследовать нас и в церкви. И, ну, как вот эта девочка, которая вернулась домой, она называла палатами комнаты в своем доме, так и мы приносим в церковь модели вражды, модели решения каких-то межличностных проблем. Мы живем так, как мы жили в мире, эти модели иногда долгие годы преследуют нас. И вот Петр в своем послании учит христиан тому, как же все-таки необходимо строить отношения в христианской общине. И оказывается, это не совсем не так, как это было в мире, в котором они жили до сих пор. В первом послании Петра несколько частей, или Петр посвящает несколько частей в нескольких главах, Петр посвящает размышления о том, как же должны строиться отношения. Итак, самые первые слова, самое первое увещевание, с которым Петр обращается к христианам, посвященное отношениям, записано в первой главе, в 22 стихе. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Мы через субботу будем завершать размышления над первым посланием Петра, и мы еще раз возвратимся к этому стиху, потому что на самом деле Петр здесь обращается к христианам с невыносимым требованием. Я потом еще раз повторю, но обратите внимание на то, на что он говорит. «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Не в субботу до обеда делаете вид, что вы любите друг друга от чистого сердца. Это, ну, еще можно каким-то образом сымитировать. Вежливо спросить друг у друга, как дела, улыбнуться друг другу и с радостью отправиться на субботний обед к себе домой, к счастью, без брата или без сестры, с которым вы только что общались. Но Петр говорит, постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю любите друг друга, притом не имитируйте любовь друг к другу, а любите друг друга от чистого сердца. Как это возможно, мы будем говорить с вами через субботу. Сейчас мы просто сосредоточимся на этом призыве апостола Петра. Итак, первое, о чем говорит апостол Петр. Когда вы приходите в церковь, когда Господь обновляет вас своей благодатью, вы обречены на любовь. Более того, любовь церкви несколько отличается от той любви, которую, и от тех добрых отношений, которые вы можете встретить в мире. Потому что в мире люди выстраивают отношения с людьми удобными, приятными, может быть, одного социального и образовательного уровня. И, конечно же, в мире есть среди нехристиан примеры замечательной дружбы, верности, глубоких и искренних отношений. Но в церкви не так. Господь приводит тебя в церковь, и как ты семью не выбираешь, как ты не выбираешь родителей, так ты и не выбираешь того, кого ты встретишь в церкви. А в церкви мы встречаем людей разного образовательного, социального и материального уровня, людей с разной историей, с разным уровнем культуры, с разных национальностей, разных, может быть, даже где-то политических пристрастий. И Петр говорит, вот ту разность, которую приводит вас Господь, без выбора, постоянно любите друг друга. Неважно, думает ли твой брат или сестра так, как думаешь ты, получил ли он столь изысканное образование, как и ты, ездит ли он на таком же уровне машины, как и ты, понимает ли он все так же, как понимаешь ты, той ли национальности он, как и ты, или нет, на том ли языке он разговаривает или нет, неважно. Если ты приходишь в церковь, если Господь обновляет твое сердце своей благодатью, ты обречен на любовь. И одно из сущностных измерений силы и действенности христианства не в том, насколько христиане красиво и радостно разносят газеты «Скрытое сокровище», а в том, как они могут любить друг друга, несмотря ни на что. Не, я не против «Скрытого сокровища», просто так, к слову. И в своем послании дальше, когда Петр говорит об отношениях, он говорит, он использует не один раз вот это вот слово «любовь», только в разных сочетаниях. Давайте мы с вами посмотрим 3 главу, 8 стих. Итак, наконец, будьте единомысленны, сострадательны. И вот, братолюбивы, любите братьев, дружелюбны, любите дружбу. Вот это проявление любви. В 4 главе Петр снова говорит о любви, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». И 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг другу без ропота». Другой стих, другой перевод дает этот стих, может быть, даже лучше. «Будьте страннолюбивы» или «будьте гостеприимны друг к другу без брюзжания». И вот эта вот способность принять брата или сестру не просто в свой дом, а в свое сердце, иного, не такого, как ты, по-другому думающего, по-другому строящего свою жизнь и, может быть, даже говорящим не совсем на таком языке, как и ты, Петр говорит, принимайте друг друга без брюзжания. Итак, первое измерение нашего христианского сообщества, наших отношений в христианском сообществе, о котором говорит апостол Петр. Он говорит, любите. Всегда будут поводы объяснить, оправдать ненависть, антипатию и неприятие друг друга. Всегда. Петр говорит, нет, оправдания не может быть. Если ты входишь в христианскую общину. Люби. Далее. Апостол Петр говорит также о том, что в христианской общине мы должны или мы призваны моделировать те же самые отношения. Помните, мы с вами говорили, отношения мужей и жен, отношения в общине, отношения к обрушивающейся на тебя несправедливости. Это принцип отношений, который задан был Иисусом Христом на Голгофском кресте. Христос на Голгофе, будучи злословием, это 23 стих 2 главы, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Обратите внимание, как этот же принцип и Петр переносит на взаимоотношения христианской общине. 9 стих 3 главы. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Так как Христос не воздавал злом за зло и ругательством за ругательство, будучи несправедливо распятым на Голгофском кресте, Петр говорит, так же и вы, так же, как Христос, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Конечно, этот принцип лучше всего применять в наших христианских семьях, где всегда легко и просто воздавать злом за зло и ругательством за ругательство. Но Петр говорит, в христианской общине поступайте точно так же. Вы знаете, Заокский имеет свою уникальную особенность. Здесь такая христианская община, в которой люди пересекаются друг с другом не только по субботам, ну и, может быть, там по воскресеньям или по пятницам, как в других христианских общинах, адвентистских общинах, может быть, на территории вот, нашей страны. Мы тут взаимодействуем друг с другом очень часто 24 часа в сутки. Ну, иногда чуть реже, иногда 8 часов в сутки, это точно. Здесь, в Заокском, мы открываем друг друга и сущность друг друга, и особенности друг друга значительно раньше и глубже, чем это происходит в других христианских общинах. Ибо мы собираемся здесь не только на богослужение, где мы поем хорошие псалмы. Мы встречаемся здесь не только в субботу на обеде, изредка друг с другом. Мы здесь встречаемся в понедельник, вторник, среду, пятницу, четверг и так далее. И при том нам приходится еще и работать вместе. И поводов для того, чтобы быть недовольными друг другом, И поводов для того, чтобы испытывать раздражение друг от друга, и поводов для того, чтобы злословить друг друга, в Заокском значительно больше, чем везде. Но апостол Петр обращается к церкви, и он говорит: «Не важно, сколько времени вы проводите вместе, не важно, насколько вы приятны или неприятны друг другу, у вас есть точка опоры, на которую вы можете смотреть, от которой вы можете отталкиваться. И этой точкой опоры является Голгофский крест». На Голгофском кресте совершается чудовищная несправедливость. Божий народ распинает Божьего Сына. Но на Голгофе Христос задает модель реакции на то зло и несправедливость, которую Он терпит от Божьего народа. Поэтому, когда вы вращаетесь в Божьем народе, и ваши братья или сестры специально или не специально распинают вас, у вас только одна модель реакции. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Без вариантов. Как бы вам ни было тяжело друг с другом, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством. И дальше апостол Петр говорит о том, как важно в христианском сообществе хранить свой язык. Он говорит о том, что из уст христианина должно исторгаться только благословение, неважно, о ком он говорит. И неважно, какой рядом с тобой брат. Если ты призван получать благословение, из твоих уст должно исходить благословение в отношении твоего брата или сестры, которых ты знаешь как облупленных. Неблагочестивая христианская сплетня, типа такой: брат, сестра, знаешь, вот о том брате или сестре нужно молиться, а то знаешь, что с ним происходит. И дальше, после этого благочестивого призыва к молитве, идет не благословение, а проклятие брата или сестры. К сожалению, очень часто люди приходят в церковь, и вместо того, чтобы учиться благословлять, они старые модели проклятия ближнего приносят в церковь. Притом в церкви можно найти очень много поводов и способов для того, чтобы оправдать не благословение, а проклятие своего ближнего. Ибо он не столь усердно читает дух пророчества, ибо поэтому мы о нем поговорим. Ибо он не ест он ест то, что не ем я. Поэтому давайте о нем поговорим. Ибо он слушает не ту музыку, которую, как я считаю, положено слушать. Поэтому давайте о нем поговорим. Давайте еще подумаем о том, что он думает. И обсудим не просто слова его и поступки, но и мысли, которые могут находиться в его голове. Апостол Петр говорит: без вариантов. Ни одного слова проклятия, ни одного недоброго слова о ближнем твоем не может выйти из твоих уст. Если ты христианин, ты призван к благословению. И все, что ты призван делать в своей христианской жизни, это благословлять своего ближнего, даже если он недостоин. Ибо ты тоже можешь быть недостойным, но Отец Небесный благословляет тебя. Как-то Дитрих Бонхёфер в книге «Жить вместе» он сказал, что первое христианское служение, к которому мы призваны, это служение типа «держать язык за зубами». Все наше христианство на самом деле начинается с христианства типа «держать язык за зубами». не позволяя ни одному недоброму слову, немилосердному слову исторгнуться из наших уст в отношении нашего ближнего. Для креста, для Петра была моделью Голгофа. Там, на Голгофе, Христос не позволил себе ни одного недоброго слова в отношении тех, кто заслужил очень много недобрых слов. В 4 главе, в 8 стихе, апостол, в 7 стихе, простите, Петр еще один параметр наших христианских отношений вводит. Первая точка опоры, для которой он нам задает, это точка опоры Голгофа. Смотрите на Голгофу. И вторая точка опоры, которую задает христианину апостол Петр. Смотрите на то, что близок всему конец. Итак, близок всему конец. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Христианское бытие проходит между этими двумя точками. Голгофой, на которую ты смотришь, и конец, который грядет. Близок всему конец. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. И дальше Петр говорит вот эти слова, которые мы уже с вами прочитали. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». В свете конца, в свете грядущего Иисуса Христа, Петр говорит, имейте любовь друг к другу, усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. В конце 4 главы апостол Петр говорит о том, что близится снова же, он говорит о близости суда. 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Почему Петр в конце 4 главы говорит о суде? Он напоминает Дому Божьему, что каждый из нас, независимо от той суперсовершенной жизни, как нам кажется, мы ведем, из вершин которой мы осуждаем своего ближнего, каждый из нас нуждается в милосердии и прощении. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Не забывай, когда ты осуждаешь своего ближнего, ты такой же, ты также нуждаешься в милости. Вынося приговор своему ближнему, помни, над тобой тоже давлеет приговор. И только любовь покрывает множество грехов. Держите язык за зубами, даже тогда, когда хочется очень сказать что-то недоброе. Проявляйте милосердие и любовь друг к другу, даже тогда, когда тебе кажется, что твой ближний этого милосердия и любви не заслужил. А если тебе уже не вмоготу, посмотри на крест. А если ты уже сдержаться не можешь, посмотри на грядущий конец. Подумай о том, что ты тоже висишь на волоске Божьей милости. Ты тоже спасаешься милостью и только милостью. Являй милость к своему ближнему. Христианское сообщество – это сообщество людей, каждый из которых висит на волоске Божьей милости. Каждый, я, вы, мы висим на волоске Божьей милости, и мы к одному только призваны – миловать друг друга, прощать друг друга, терпеть друг друга, благословлять друг друга, снисходить друг к другу. Другого пути у нас просто не существует. Вы знаете, мы иногда Нет, не иногда, когда иногда, когда я дома, мы по вечерам вместе молимся. Как-то я этот момент рассказывал уже. И каждая наша молитва, вечерняя молитва, мы просим, чтобы Господь там благословил папу, маму, бабушек, и, ну, в общем, всю нашу семью. И заканчиваем мы нашу молитву словами. Я обычно своего сына Сашу держу на руках, и мы заканчиваем нашу молитву словами. И благослови нашего дорогого и любимого Сашечку. Но вы знаете, что он не может говорить. Мы говорим «Аминь». Я держу его на руках. И мы говорим «Саша, твоя аминь». И он, обычно у меня на руках, а ему очень трудно сознательно произнести звук. Он не может сказать «Аминь». Но он сознательно пытается произнести звук, который символизирует «Аминь». И у него не сразу даже получается, чтобы, голосовые связки так вот напрячь, чтобы получился звук. Ну и в конце концов, через несколько попыток, иногда сразу у него получается, он говорит «А». И вся наша семья, мы говорим «Сашенька». Ты сказал «Аминь». Сынок, какой ты умничка. Ты «Аминь» сказал. И он сидит, и он вместе с нами, он радуется, он такой довольный, что у него «Аминь» получилось сказать. Вы знаете, мы приходим в церковь, и каждый из нас по-своему калека. Каждый из нас приносит церковь целый железнодорожный состав своего прошлого. У каждого из нас есть свое невероятное умение ненавидеть, злословить, не прощать, отвергать, не любить. Это у нас получается хорошо. И вот мы, искалеченные, приходим. Отец приводит нас в свой дом и обращается к нам с вот этим очень тяжким на самом деле призывом. Ты, умеющий ненавидеть, люби. Люби. А мы настолько искалечены, что мы даже не понимаем, чего он от нас хочет. Мы-то понимаем, что как вот нас любить, то вот как оно должно быть. А он говорит, ты люби. Как, Господи? Я не могу так, как Христос, любить. Люби настолько, насколько можешь. И пусть твоя любовь начнется с вот этого вот искалеченного вместо «Аминь». Но даже если ты сделаешь свой первый маленький шажок, откликаясь на его призыв любить, все небо будет радоваться и говорить: ты посмотри на него, ты посмотри на нее, на вот этого искалеченного ненавистью, пропитанного ненавистью и злословием. Посмотри, он сделал этот маленький шаг, искалеченный шаг, неполноценный в свете Божьей любви шаг, но он смог чуть-чуть проявить любви и прощения к брату. Начните с того, что можете, а не с того, что не можете. Начните с того, что во имя этой любви запретите языку своему произносить злые и гнилые слова. Просто. Даже тогда, когда будет очень хотеться. держать язык за зубами о брате или о сестре. Начните с того, что о тех, кто будет приносить вам боль, вы будете молиться так, как Христос на Голгофе. Прости им, ибо не знают, что делают. Запретите себе злословить. Заставьте себя молиться. Об обидчиках в первую очередь. О злых, о недобрых, о несправедливых, о жестоких. Не злословить, а молиться. В конце концов, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. Начните с этого. С малого, искалеченного, неправильного, неуклюжего, но хоть с этого. И никогда, и ни за что, и ни при каких условиях не оправдывайте свою неспособность прощать, свою невозможность любить, свое бессилие терпеть. Никогда, ни за что. Ибо мы призваны любить друг друга усердной любовью. Не тогда, когда легко, но и тогда, когда очень трудно. И я знаю, что если вы сделаете пусть маленький шаг, все небо будет радоваться вашему маленькому шагу, так, как мы радуемся, когда наш сын, как может, говорит «Аминь». Помолимся.